мы с матерью дали тебе крепкого помощника. Здоровье! Да гляди, какое! Ты уж его береги!
Школа здоровья.
Дорогие друзья, эфир «Радиообраз» продолжает программу «Школа здоровья». С вами Дунаева Надежда. И напротив меня, уважаемые гости, это врач-анестезиолог-реаниматолог Алла Афанасьева, ее дочь Дарья Афанасьева, студентка индустриального колледжа. Рядом со мной также Марина Порох, это психолог, консультирующий трансактный аналитик, член Международного психотерапевтического объединения, консультант по химическим зависимостям. И сегодня в программе речь пойдет об истории конкретной семьи, столкнувшейся с наркотической зависимостью. Хотелось мне начать с того, что вот тут на столе лежит книга, написанная Аллой, «Бумажные цветы». Как я поняла, прочитав ее почти всю, что это книга такая, книга о жизни вот вашей семьи. Называется «Бумажные цветы». Алла, почему «Бумажные цветы»?
Всем добрый день. Алла Афанасьева. «Бумажные цветы». Ну, вообще, это сложное такое название. Есть аллегорические, вроде бы, как «Бумажные цветы» – это, с одной стороны, как бы мертвые цветы. А с другой стороны, ну, это просто история нашей семьи. На книжной полке рядом с иконами у меня стоит букет бумажных цветов, который подарили моей дочке, когда она выходила из детского психиатрического отделения в связи с развитием агрессивного поведения. Мы были вынуждены ее положить на госпитализацию. И тогда в первый раз врач-психиатр мне сказал, что, скорее всего, никакого психиатрического заболевания у вас нет, но агрессия вашей дочери, скорее всего, связана с применением психоактивных веществ. Будьте внимательны, обратите на это внимание. Ну, это вот был первый, так скажем, первый звоночек, первый эпизод.
Ну вот семья, как я понимаю, любящая. Я посмотрела, что ваша книга начинается с такого стихотворения, очень, очень нежного, материнского. Читала ваши стихи и... Я поняла, что, в принципе, семья у вас была такая очень теплая. Ну, вот прям несколько слов я просто зачитаю, чтобы было понятно. «Ты моя причина жить, мой единственный ребенок. Ты моя причина жить, ты мой ангел и чертенок. Я бешусь, когда ты врешь, плачу, если ты страдаешь, радуюсь, когда поешь, таю, если обнимаешь». Да? И так далее, и так далее. То есть в этих стихах, вот, мне кажется, заключена огромная материнская любовь к своей дочке, к Даше. Даша, к тебе. Как же случилось так, что вот с чего-то все началось? С чего-то вдруг вот где-то произошел слом, и все стало, ну, как бы сыпаться из рук, да?
Было все изначально, можно я чуть-чуть переступлением? Ага. Было все изначально очень даже неплохо. Действительно, это был долгожданный, очень любимый ребенок. И... честно сказать, беременность была вообще самым счастливым периодом в своей жизни. Я не хотела рожать свою дочь, потому что мне было с ней так хорошо. И когда она родилась, это был просто вот мой новый мир. Мне ничего, никого не нужно было вокруг. Я была настолько хорошо. И вот я жила, просто жила своей дочерью. Я теперь-то понимаю, что это, в общем-то, наверное, и отчасти привело нас к этой трагедии. Но я целиком и полностью исключила... То есть отказалась от своей жизни ради жизни дочери. У нас с 2 лет были школы раннего развития, бассейны, спортивные секции, карате. Мы меняли, что-то ей не нравилось, что-то она... Все, мы искали. Потом появилась музыкальная школа, школа эстрадного вокала. Мы были звукозаписи, были концерты, конкурсы. Я ездила с группами там в Сочи, в Ленинград, везде сопровождала. На мой взгляд, это была такая наполненная, интересная жизнь. Но, видимо, вот у Даши немножечко другой взгляд на свое детство. Я думаю, что она сейчас его расскажет.
Да, Даш, каким ты вспоминаешь свое детство?
Вот как мама рассказывает, в принципе, да, было много чего хорошего, но в основном мне запомнилось именно плохое. То, что нас бросил отец, то, что, ну, были не очень хорошие отношения между нами и бабушкой с дедушкой. А бабушка постоянно тиранила там меня, дедушку, унижала и оскорбляла, иногда даже говорила то, что в нашей семье не может такой выродок родиться. Да, она не любила моего отца, и поэтому я и была для нее тоже плохой, потому что я родилась от него. С отцом у меня были тоже не самые лучшие отношения, потому что он просто приезжал, давал денег и уезжал. И Я ему была не нужна, а я хотела с ним общаться, я его очень любила.
Ну вот школа, первый класс, букет цветов, да, ну вот как бы...
Я не помню этого.
Меня интересует, когда по первый раз попробовала. Почему ты первый раз решила попробовать? Творческий ребенок, обучающийся в студии искусств, имеющий перед собой вообще столько возможностей, огромных возможностей развития. Почему? Насолить маме? Мама вот...
Нет, не насолить маме. Мама постоянно работала, с отцом никаких отношений. Бабушка с дедушкой дома не поддерживали. То есть я сбегала из дома, была компания, в компании употребляли. То есть это было такое стадо, за которым я пошла. Ну, как бы стадное чувство, ну, самоутвердиться, что ли, казаться крутой тоже, то, что вы употребляете, и я употребляю.
Ну, это как во сколько все? Было? В каком классе это было? Когда
первый
ты попробовала
раз.
Вот что-то такое?
Ну, мне лет 12-13 было.
И что, прям наркотик?
Ну, начиналось все с природы, там, план.
То есть какие-то природные наркотики,
ну, да.
Да, как я понимаю?
Вот, а потом уже начался спайс, соль, амфетамин.
И это были твои кто? Одноклассники?
Нет, ребята намного старше меня.
Как-то просто прибилась ты к этой компании, да?
Ну, да, получилось так.
В какой школе училась, в каком районе жила и вообще как отреагировала школа на эту проблему?
Училась я в трех школах. Это 70-я школа. Из нее меня выгнали. Перешла я в 93-ю.
Да, можно я чуть-чуть как бы вот тоже вклюнись в повествование дочки? Значит, мы с первого класса учились в гимназическом классе, 70-й школы, и все бы там было ничего, но девочка такая, то есть... синдром дефицита внимания. Ну, творческий ребенок, она не могла долго сидеть, то есть сложа руки, отвлекалась, все. Конечно, было у нас замечание со стороны классного руководителя, но, в принципе, мы совершенно спокойно перешли в среднюю школу. И перед началом шестого класса был у нас один эпизод, очень неприятный, столкновение с отцом Даши, когда он, в общем... проявил элементы агрессии по отношению к дочери. И, в общем, очень-очень сильно ее обидел. У меня ребенок такой активный и общительный. Это был как раз август месяц. Закрылся. 2-3 дня она вообще очень мало разговаривала. Я попыталась обратиться к психологам. Нам, в общем-то, не помогли. Да я, собственно, и настойчивости, честно говоря, особо не проявила. Я думала, что это все как-то пройдет. И потом наступил вот этот шестой класс. 12 лет. И все покатилось, как снежный ком. Прям вот просто начало обрушаться стремительно очень.
Ну, в чем? Даже ты прогуливала? Или...
Да, то есть я ее привозила в школу, она отправляла в школу, она там другим выходом уходила. Или, например, она могла прийти в школу, разругаться там, обидеть, оскорбить учеников, учителей, что еще, уйти в туалет, там сидеть, рыдать. Просиживала там все уроки, убегала из школы. И вот это вот началось, то есть я ходила в школу как на работу. Меня вызывали завучи, меня вызывали директоры, и все. Из гимназического класса нас очень быстро там за сентябрь, за октябрь перевели в обычный класс этой же школы. Из этой школы ничего тоже хорошего не получалось. Она продолжала хамить педагогам, уходить с уроков, срывать классы, плакать все время. У нее вот это состояние истерической, вот она все кричала, ругалась, дралась. Вот я-то сейчас понимаю, что это был как бы как крик о помощи, то есть мне плохо, помогите мне. А меня кроме раздражения, агрессии это ничего не вызывало.
Ну, как и у окружающих, наверное, понятно,
да.
Что учителям это
и
нужен,
психолог
что ли,
школы,
ребенок.
Да, номер 70 нам как-то вот единственное, как-то нашла Дашка с ней какой-то общий язык, и она говорит, вам нужно попробовать сменить все. Школу, место жительства, круг общения, все. Вот просто ее раз из этой среды выдерните и куда-то в другое место поместите.
Ну,
и я человек, который очень исполнительный. Ой, привыкший выполнять все рекомендации специалистов. Да, я забрала документы из школы, я нашла, наскребла какие-то деньги на съемную квартиру. Ну, естественно, искала подешевле, и в результате я оказалась в таком районе и в такой школе, где стало еще хуже просто-напросто. Вот. 2 недели у нас в школе, 93, не принимали документы, вот, не включали нас в журнал, то есть Даша ходила, вот за ней наблюдали педагоги. И в этой школе мы проучились год, и, собственно, после этого нас медико-педагогической комиссии уже как социально трудного подростка отправили в центр образования.
Но центр образования, как я поняла, сейчас уже не существует, да?
Нет.
Это огромная просто ошибка Министерства образования, то, что закрыли, потому что там работают...
Что это было? Вот расскажи вообще, что это такое за центр образования? Вот. Что это за школа?
Ну, как бы вот... Центр образования
в чем особенность
это...
ее?
Школа закрытого типа, туда приходят с утра дети, двери закрываются, как последний ученик туда входит, двери закрываются и не открываются до окончания уроков. Несмотря на закрытый тип, там работают просто педагоги и люди с большой буквы. Они понимают, поддерживают, не кричат, не осуждают. А даже как бы, если есть проблемы с какими-то предметами, мне вот моя классная руководительница Галина Семеновна, она меня приглашала к себе домой, и мы с ней дополнительно занимались там алгеброй, геометрией и так далее, чтобы я потом могла поступить куда-то. Вот, этот человек просто, ну, я не знаю, ангел, можно сказать, потому что таких подростков терпела. Ее и обзывали, и хамили ей, и все, я даже... Ну, несколько раз с мальчишками дралась из-за того, что они ее оскорбляли. Я ее защищала, она меня поддерживала, как могла. Вот такие там педагоги, там великолепный директор, к сожалению, не помню имени и фамилии. Вот, но просто там коллектив
был
супер
уже,
был.
Подобрался такой хороший.
Да.
Марин, а почему вот смена места жительства не помогает? Вот вырвали ребенка из среды, да, в другую школу перевели, из среды убрали. Ну, почему не помогло?
Ну, потому что если есть зависимость, то куда бы ты ни уехал, куда бы ты ни перевелся, ты все равно будешь зависимым. И надо пройти определенное лечение, да, и захотеть этого, сделать выбор. То есть, ну, много примеров людей, которые уезжали в другие города, но все равно там находили вещества.
То есть пока не изменится тип мышления, да?
Тут... Пока не захочешь, да, но иногда... Даже не иногда, а сейчас это так распространено, что надо помочь, чтобы человек захотел. Потому что по-другому никак.
Даша, а как ты получала вот эти все наркотики? То есть, ну, как ты их вот, где ты их находила? Скажи, пожалуйста.
Ну, сначала через знакомых. Потом мне объяснили то, что есть каналы в Телеграме. Ну, это такой мессенджер. Потом через сайты определенные. Там надо написать... Тебе скинут номер киви-кошелька, туда деньги закидывают, там проверяют и уже скидывают адрес там, где лежит закладка. Для себя я только уже потом доставала соль, когда уже начала сначала нюхать ее, а потом колоться. Я вот для себя доставала только соль. Там спайсы и все остальное так за компанию, если угостят.
В какой-то момент поняла, что это вот уже дно достигнуто у тебя, вот... Или ты это не ощущала, вот когда ты вот.
Ну, когда я начала колоться, я сразу пришла и сказала: мама, я колюсь.
Уже испугалась, видно.
Ну, я тогда просто ее поставила перед фактом. То, что мама, я колюсь. Ну, а она мне на это сказала: жизнь твоя, здоровье твое, ты все знаешь, я с тобой беседы проводила, что какие заболевания могут быть и какие последствия. Будет плохо, обращайся, помогу.
Обратилась?
Обратилась.
Когда?
Ой, были две такие ситуации. Первый раз, как мне сказали на, можно сказать, сленговом таком языке, меня тряхануло, мне грязь в кровь попала. Вот, тогда у меня была температура, и одновременно с этим у меня случилась передозировка. Вот, и у меня было такое страшное состояние, я падала в пустоту. Мне было ужасно страшно, я пыталась зацепиться за что-либо. Я пыталась кричать, я ничего не чувствовала, не слышала, просто ощущение падения в пустоту и темнота. И потом в какой-то момент у меня была резкая боль в теле, просто как будто, не знаю, кипятком обожгли прям, или там разрывается что-то, и меня как будто выбросило просто вот уже в реальность. И тогда мне ребята, с которыми я употребляла, когда кололась, мне они сказали то, что я дышать перестала, и то, что у меня губы даже посинели. Тогда это вот я испугалась первый раз, я после этого, конечно, дальше употребляла, но я тогда уже так, ну, может, бросить. Первые мысли у меня были. И второй раз это у меня был последний день моего употребления. Вот, тогда у меня как раз ситуация вторая была с отцом, то, что он приехал, то, что мы с ним опять поругались, подрались. И там в полиции были дела, то, что написал у меня заявление, после полиции меня отпустило. А у меня тогда прям в участковом пункте полиции прям при себе был грамм наркотиков. Я спокойно в туалете там ходила, употребляла, кололась, ну, пока там сидела. Полиция знала то, что я употребляю. Я им прям на стол выложила. Сказала, сколько тебе лет? Там, 15. Вот и больше не показывай. И все. Вот, вот такая ситуация была. То, что я ходила, кололась, все. Потом пришла в подъезд дома, в котором жила. Я тогда уже жила не с мамой. И не смогла попасть в квартиру. А это было где-то часов 10 вечера, может, 11. И я начала колоться в подъезде. И я начала ходить вверх-вниз по лестнице. Там с первого по девятый этаж. Ну, вот так примерно. Спускаюсь, поднимаюсь. И проходя в очередной раз около двери в подвал, я знала 100% то, что она закрыта, на ней был замок. Я много раз ходила мимо этой двери, он навсегда был замок. И эта дверь открывается. Ну, уже было тогда часа 3-4 ночи. Эта дверь открывается, оттуда появляется фигура черная, с ногами как копытами, длинными руками, примерно до колен, и длинными когтями. Ужасное просто, ну, лицо черное, с белыми круглыми глазами, и в них были тонкие точки, зрачки. И огромная такая страшная на полу лица улыбка. И просто ужасным таким скрипящим голосом мне это существо сказало: «Я пришел за тобой, пришло твое время, я заберу тебя». И просто кинулся на меня. Я побежала по лестнице, добежала этажа до третьего, а он за мной по стенам, по потолку. И я выбежала на свет, ну, рассвет уже был, лето, и все исчезло. И я тогда поняла то, что это был черт. Просто это реально был черт. Мне тогда было дико страшно. И я тогда поняла, все, нужно бросать, иначе я помру. Он на следующий раз за мной реально придет и заберет меня. Я на следующий раз не убегу просто.
Галлюцинации, да?
Да, конечно. То есть на фоне вот этих огромных доз уже все более и более увеличивающееся потребление соли. Но она была в ужасном состоянии за полгода последних. Она потеряла 25 килограмм веса. Вот она весила 38 килограмм.
Сейчас по тебе так даже не скажешь. Цветущая девочка.
И, конечно, 38,92 – это огромная разница.
Высокая, красивая, сидишь передо мной.
Просто страшно. Я специально оставила фотографии того времени. Какая это была. Скелет фактически обтянутой кожей, уже с трофическими нарушениями на руках, в волосах, везде по всему лицу и везде. Ну, это было просто страшно. Конечно, это были галлюцинации, которые, в общем-то, привели ее к тому, что она приехала, попросила, позвонила мне, попросила: «Мам, забери меня отсюда, я готова куда-то ехать».
Вы же понимали, что вот что-то происходит. Невозможно было ни за что зацепиться, никак.
Конечно, вот понимала. Я почему эту книжку написала? Я совершила на своем пути. Да, он завершился, в общем-то, нашей победой. Мы счастливы, у нас дети, внуки и все. Но я совершила на своем пути столько ошибок, который вот я искренне хочу уберечь от этого других людей. Я боялась кому-то рассказать. Я боялась, мне было безумно стыдно. Я боялась попросить помощи. А единственное уже, то есть когда у нас все дошло до точки, как я узнала о реабилитационных центрах, то есть у меня незадолго вот до этого эпизода, который Даша рассказывала, у нас произошло, то есть одно из многочисленных, как у всех внутривенных наркоманов, осложнений, у нее началась флегмона руки. А была температура 40, она фактически была без сознания.
Или какой-то нарыв, да?
Воспаление. Да, рука там вместе вот этих всех вколов, она покраснела резко, стала огромной, то есть выраженный болевой синдром, все. И я поняла, что я не обойдусь без хирургического лечения, учитывая то, что ей всего было, да, 15 лет, это детская больница. Я была вынуждена позвонить своей коллеге и попросить помощи, сказать, то есть, а что значит в области сгиба руки, флегмона и в виде следы инъекции, все это, естественно, мне пришлось об этом рассказать, о том, что у меня такая беда случилась. Я приготовилась, ну, принять на себя весь шквал вот этих обвинений, как же так, ты врач, там, ты до этого допустила. А в результате я увидела такое понимание, поддержку, и мне через день моя коллега перезвонит и говорит: вот телефон, вот этот человек, если ты к ним обратишься, это один из профилакторов реабилитационного центра, позвони, они помогут. Вытащили племянника моей близкой подруги. Было все так же плохо, теперь здоровая семья, люди живут и люди счастливы. И после этого даже я позвонила не сразу. Я позвонила спустя каких-то там несколько недель, потому что было очень страшно. Вот безумие какое-то на самом деле. У тебя ребенок, ты видишь, что у тебя ребенок умирает. Ну, это же реально, это же видно. И все равно страшно. Вдруг какая-то секта. Вдруг какой-то там куда-то его загонят. Там голодом будут морить. Но он умирал. У меня ребенок умирал.
Ну, может быть, тут еще растерянность, поскольку в одиночестве боролись.
В одиночестве, да.
Поскольку никому не скажешь.
Я поэтому всех и призываю. Ребят, если вдруг возникает какая-то сложная ситуация, не надо все сдержать в себе. Надо просить, стучать во все двери, вопить во все окна, просить помощи. Помощь обязательно придет. Никогда нельзя оставаться с этой проблемой один на один, потому что вот то, через что я прошла, это реальный ад.
Скорбиада, да. По книге, которую я читала, как раз это ужас материнский.
Поэтому спустя вот практически сейчас уже в июле будет 4 года трезвости Дашкиной и второй нашей, так скажем, жизни счастливой, полной и активной, я решила написать эту книгу.
И дальше вы попали куда, Даш? Вот началось лечение с чего? То есть вот был тот случай какой-то в полиции, да? Был случай потом в подъезде. Ты позвонила маме, сказала, что мам, все, нужна помощь. Я поняла.
Да, она меня забрала домой. Я вообще уже была вне состояния что-либо делать. У меня сковало руки, ноги. Я не могла вымыться, я была вся грязная. Я не могла вымыться, она меня намывала, как ребенка в ванной. Я была просто в несостоянии, и тогда мне мама дала поговорить с профилактором. Он мне...
По телефону?
Да. Он мне сказал то, что ты просто приедешь, с тобой поговорят. Я говорю, делайте, что хотите.
Уже настолько плохо?
Да, мне уже было настолько плохо, я просто понимала то, что помру. И после этого разговора я прилегла на кровать, я помню, и начала выключаться просто.
Мы стали одеваться, и я почувствовала, что она теряет сознание уже. И я с трудом ей как бы уже одела ботинки, и поскольку я была одна, я ее под руки, фактически подмышки дотащила до машины, посадила в машину, и мы поехали в этот реабилитационный центр. Когда она ехала, я все время проверяла. То есть, вот у нее она заснула, выключилась. Фактически, ну, то есть, или заснула, или потеряла сознание. У нее даже я не чувствовала, как она дышит.
Вот, и я помню то, что как меня посадили в машину, и все, я выключилась. Я периодически у меня проявлялось сознание. То, что я вот открываю глаза, вижу дорога, машина. Потом опять вырубаюсь, уже потом вижу забор. Потом опять вырубаюсь. Вижу, как меня чувствую, как меня уже затаскивают в дом. Кладут на кровать, и потом...
Это было что, реабилитационный
да.
центр?
Да, и потом я просыпаюсь и вижу уже в комнате консультанта, который стоит и бреется, улыбается. Спрашивает, ты понимаешь, где ты? Я говорю, да, в реабилитационном центре. Все, и так началось.
Начался путь.
Да, начался мой длинный путь.
Как же вот семья, близкие, друзья? Всем боялись сказать. Я поняла, что никто не мог поддержать, ни в ком не чувствовали поддержку.
Ну, я единственная, с кем могла вот поговорить, это с моим Лёшкой, с моим другом, который, собственно, стал Дашке сейчас как бы вторым отцом и крестным ее старшего сына. Очень близкий мне человек, который у меня появился в период как раз вот самого пика наших всех трудностей. Да, я всегда говорю, что Господь не вставляет людей в трудных ситуациях, он посылает им иногда людей, спасителей, ангелов. Ну, вот Даша. У меня, да, такой... Это единственный был человек, с которым я могла поделиться.
Даша, скажи, почему? Я не понимаю. Но почему надо было вот по этому пути пойти? Не пойти в бассейн еще лишний раз, еще куда-то? Почему именно вот на эту дорогу надо было наступить и подскользнуться? Ну, ты можешь это для себя сейчас объяснить? Я не понимаю, почему. Что толкает подростка вот на этот путь?
Ну, скорее всего, это ощущение одиночества, когда нет поддержки, когда рядом только те люди, как раз, которые употребляют, и с которыми можно найти общий язык, только употребляя. Вот. Я не находила поддержки в семье, я ее находила только в компании. А в компании у меня были только зависимые люди. А мне хотелось просто не быть одной.
Марин, все проходят этот путь, вот такой, который сейчас рассказала Даша. В центр попадают реабилитационный примерно таким путем, дойдя до дна.
Истории похожие, да, но разные. Вот то, что вы задавали вопрос Даше про, а почему она такой путь выбрала, факторов очень много. Во-первых, есть наследственный, да, момент, что это передается нам генетически, зависимость. А момент социальный. Об этом не говорят, как это плохо, да, может, ну, какие-то там маленькие моментики проскакивают. Но сейчас это все очень доступно. Интернет. Дети где все? В интернете. Плюс такой момент — подростковый возраст. Борьба за лидерство. Когда задаешь подростку, почему ты вот начал там курить сигарету, допустим, да? Он говорит, а что, я буду как-то отличаться от других? Вот посмотри, я такой маленький, хлипенький, а они вон все такие крутые курят. То есть авторитетность, да, зарабатывают тем, что они просто идут и делают это с другими. Это считается круто, это считается по-взрослому, да? А фильмы, которые показывают по телевизору. И дети начинают играть. А я уже встречала такие игры в драг-диллеров. То есть даже нюхательный табак. Вроде взрослый скажет, а что такого, да, в нюхательном табаке? А то, что дети просто берут, играют, один продает, другой покупают, они его пихают в нос, и считается, что это круто. Даже до такого. И зависимость считается семейным заболеванием не просто так. Да, все из семьи идет. Смотришь на семьи. Есть семьи, которые, скажем так, низкого достатка, да, есть кто побогаче, образованнее, то есть разные культурные моменты, да, в семье, там, ритуалы какие-то определенные. И все семьи попадают в эту проблему. То есть нету
прямо... Столько любви у Аллы, я гляжу, вот в этой книге столько любви она вот готова была подарить Даше, и Даша что-то не взяла мамину любовь, или как-то вот это вот что-то не сложилось. Вот хочется вот это вот ощутить, что же не сложилось-то ведь.
Потому что маме, помимо любви к дочери, надо было еще скультивировать любовь к себе. Вот, понимаете, это такая была одна из моих самых, наверное, главных ошибок. Я целиком растворилась в дочери, и при этом свою жизнь была у меня вся сосредоточена на том, чтобы только вот добыть деньги, добыть возможности, чтобы у дочки все было. Опять дочка, дочка, дочка. То есть мы разошлись с мужем, когда Даше было 3,5 года, и все. То есть я, мне как-то вот мама еще так... внушила, что сказала, вот родила, значит, будь добра, воспитывай. Все, и никаких тебе личных жизней, ничего. И я как-то вот опять как послушная дочь под козырек и вперед к дочке. Тем более, что дочь у меня была вот, вот моим светочем. Нельзя так. Надо иметь всегда свою жизнь, свои интересы. Несчастная мама никогда не сделает счастливым дочь, ну, ребенка своего. Надо научиться все равно как бы... Разные семейные ситуации бывают, и все, и люди разводятся, сходятся, и все. Но надо научиться было мне, может быть, раньше, или, ну, сейчас бессмысленно об этом говорить. Я училась заново быть счастливой. Вот когда я, моя дочь попала в реабилитационный центр, фактически я ее вытащила, ну, вот прям вот над пропастью, да, вот последняя, она уже наклонилась в эту пропасть и готова была уже упасть, все. Я вытащила ее, цепанула в последний момент, поместила ее в ту среду, где она была в безопасности. Я знала, что она у меня пройдет полный курс реабилитации. Я это ей сказала сразу, и это вообще обсуждению не подлежало никакому. И у меня был шанс, то есть вот когда я пришла заниматься к Марине на группы, когда я озвучила первый раз, что сказала, что я выгнала свою дочь, когда она у меня стала, когда она сделала мою жизнь невозможной, я выгнала из дома свою 15-летнюю дочь, потому что, ну, больше просто так жить не могла. На меня мамы накинулись другие и стали, что вы вообще не мать, да вы там вообще никто. А я понимала, что это было необходимо сделать, и мне потом дочь за это сказала спасибо. Потому что нас, когда ты впервые ставишь вот свои интересы выше там, чьих-то, вот тогда начинается общее выздоровление. И мы уже выздоравливать начали вот именно тогда.
Вдвоем, да, параллельно, да, можно сказать. Спасибо, первая часть нашей программы завершается. После выпуска новостей продолжим разговор.
Школа здоровья.
Дорогие друзья, продолжается программа «Школа здоровья». С вами Дунаева Надежда. И напоминаю, что у нас в гостях семья: Алла Афанасьева, дочь Даша, также консультант по химическим зависимостям, психолог, консультирующий трансактный аналитик, член Международного психотерапевтического объединения Марина Порох. И мы говорим о зависимости конкретной семьи, о проблемах Даши, которые, к счастью, уже решены. В продолжении разговора вот о, собственно, реабилитационном центре. Что он из себя представлял, что там делают?
Программа рассчитана на год. Первые 6 месяцев находишься в реабилитационном центре, где проходишь программу. Закрытое учреждение, да, то есть первые 2 недели Даша проходила адаптацию, да, приходила в себя. Потом она вливается в группу, посещает определенные группы, которые там проходят, терапевтические, да, с психологом, с консультантами по химической зависимости, где им дают информацию о заболевании, что это такое, как с ней жить. Все те рекомендации, с которыми они смогут потом существовать уже в жизни. То есть все 6 месяцев человек работает над собой. Там есть определенные ступени этой реабилитации.
Вот эти 12 шагов, да, так называемая какая-то принятая система?
12-шаговая программа – это единственная вообще программа во всем мире, которая работает. Там все шаги так построены, чтобы человек мог сначала освободиться от своего прошлого, да, от того, что он творил, и вложить в себя то хорошее, с чем он потом может дальше жить.
Вообще реабилитационный центр – это мое спасение, это моя новая жизнь. Благодарна людям, благодарна всем тем, кто был рядом со мной там. Я была в 2 центрах, то есть первые 1,5 года в одном и 2 полгода в другом, в разных городах. Со стороны реабилитанта, как скажу, то, что там, да, сначала карантин, адаптация вот 2 недели, и потом начинается группа, распорядок дня. К примеру, каждое утро там уборка и зарядка. Ну, это обязательно. По субботам есть там, по воскресеньям походы в церковь. 3-разовое питание каждый день. Прогулки были. Да, там были тренажеры, спортзал. На самом деле я уже все достаточно плохо помню. Но это такое время, то что это было обязательно, мне надо пройти.
Следующий этап – это ресоциализация. Это плавный выход в социум, где они уже учатся жить в агрессивной мире, среде, да? Так называемой, для них.
Но если закрытое это заведение было, да, реабилитационный центр, Алла, как же вы вообще контактировали с Дашей? Или это было 1,5 года закрытости просто?
Нет, нет. Конечно, мы контактировали с Дашей. Не сразу, конечно. Я поместила Дашу в реабилитационный центр, и сразу же мне дали номер консультанта, которая была руководителем вот этой группы, то есть вот курировала Дашу.
Узнать-то, как там Даша вообще живет.
Я звонила по нескольку раз, я писала, я обижалась на то, что мне не отвечали, что мне трубку не брали. Я боялась, что все это, все, я теперь у меня ребенка потеряла, и я больше ее не увижу. Со мной разговаривали очень терпеливо, очень бережно, информировали. Мне прислали фотографии, учитывая то, что у Дашки были очень такие выраженные нарушения трофической кожи и гнойничковые все заболевания. Мне прислали фотографии. То есть я лечила свою дочку по фотографиям. Очень бережно ко мне относились консультанты центра. Большое им за это спасибо. Через какое-то определенное время, когда они посчитали возможным для Даши общаться со мной уже, когда она уже пришла в себя, уже как-то немножко адаптировалась в центре, стали разговаривать.
Уже по телефону,
по,
да?
телефону. Сначала это было 1 раз в неделю, потом это 2 раза в неделю.
Скучала, Даша?
Да, скучала. Я даже дневник вела, письма маме писала, она приезжала, продукты там всякие привозила, вещи. Я просила свои письма передавать маме. Вот, и она мне писала письма. Вот, я хотела сбежать, мы с девчонками планировали много раз побеги, но потом прям вот за пару часов до запланированного я так думаю, нет, я не побегу, я маме обещала. И на этом как бы вот я маме обещала то, что я пройду все, а я весь год и провоздоравливала, высидела там. Мне на самом деле было достаточно сложно, я была самым младшим участником группы. Там были и по 40, и по 45, там даже, по-моему, был 50-летний участник группы, которые ко мне просто относились как, ну, к маленькой девочке, которая, ну, ты что здесь забыл-то?
К ребенку.
Да, ты ребенок, что тебя не забирает?
Даш, вот вы сказали еще такое слово, что вы были в лагере, да, с мамой или вот с группой, с реабилитационным центром.
Да.
Вы знаете, здесь я понимаю, что есть такие лагеря, которые организует антинаркотический союз. Вот меня интересует, все ли вообще зависимые, кто проходит реабилитацию, попадают в эти лагеря? Какова их цель?
Ну, вот вы спрашивали по поводу, попадают все или нет.
Ну, кто проходит реабилитацию, да, те, кто как бы захотели лечиться.
Ну, на самом деле попадают те, кто может это все дело оплатить. Ну, и не только, в принципе. То, что было такое, то, что не брали из-за эмоционального состояния. То, что вот когда консультант понимает то, что человек там сбежит, ну, вот так образно, его туда не будут брать. Но, по крайней мере, в Воронеже вот такое было, то, что не взяли человека.
Так что же такой лагерь вот этот вот?
Это...
Были вы, Марин, там, да?
Это... Да, я работала постоянно в этих лагерях в терапевтическом отделе, организовывала группы со звездами, приглашенные звезды, которые приезжали и давали ребятам поддержку. Лагерь, ну, что он из себя представляет? Туда приезжают со всех регионов ребята, которые проходят программу, те, кто прошли программу, родственники, то есть все собираются на одной площадке. Разные фонды, разные организации. А на самом деле это такая очень мощная, да, вот, система, когда ты видишь столько выздоравливающих ребят. И те, кто еще не определился, не сделали выбор в пользу, да, выздоровления, они именно там это решение принимают, потому что они видят масштабы. Там проходят спортивные мероприятия, то есть регионы между собой играют. Футбол, волейбол, что там, бокс проходят вот последнее время очень
вокальные
часто.
Вокальные конкурсы там проходят.
Да.
Пела
Даша?
Да.
Даша у нас вообще, по-моему, несколько раз занимала.
Два раза подряд первые места занимала.
То есть на одной сцене вот эти ребята, которые прошли ад при жизни, да, поют с такими звездами, да. И, конечно, это очень мотивирует на трезвость.
Ну, вот один из последних лагерей, в которых мы были, да, с Дашкой уже после окончания реабилитации, мне очень запомнился еще чем. В родительский день к нам приехала мама девочки, которая тоже проходила программу реабилитации. Была очень похожа, кстати, внешне на Дашку и участвовала в вокальных конкурсах, которая сорвалась и в результате повторного употребления умерла. И вот к нам приехала на родительский день и выступила женщина. То есть это, на мой взгляд, такой сильный поступок, мужественный. Прийти, когда уже твоей дочери нет, но тем не менее поддержать, несмотря на то, что она прошла программу и была, хотела жить, тем не менее она сорвалась и умерла. И выйти на сцену, и с большой сценой рассказать об этом. И еще раз попросить ребят... Ну, не уходить из жизни и поддержать родителей, чтобы они не сдавались и все равно продолжали бороться за своих детей. Было, конечно, это, конечно, слезы на глазах. Очень тяжелый был момент. Но, тем не менее, вот этот эпизод тоже подвигнул меня на то, чтобы я тоже расскажу о своей истории, чтобы все об этом знали и никогда не сдавались.
В лагере был такой момент... Я сама об этом забыла, но еще когда я проходила реабилитацию, полгода как раз у меня тогда было, мне мама рассказывала вот совсем недавно. Там каждый лагерь показывают ребят, которые уже ушли из жизни. Кинофильм такой о том, кто был вот в прошлом году живой, а сейчас уже все, их нету из-за употребления наркотиков. И мне мама рассказала, я сама об этом забыла, честно. То, что вот когда смотрели, я плакала и сказала, мама, я никогда не появлюсь в этом фильме. И я надеюсь дальше, то, что у меня получится сдерживать вот это обещание. Потому что, ну, правда, жить хочется.
Я связалась с психологом, которая с тобой работала в Воронеже, Наталья Сустретова, которая, ну, дала небольшой комментарий для радио с пожеланием всего самого-самого доброго. Давайте ее послушаем.
Тот вид наркомании, с которой она столкнулась, это один из самых жестких наркотиков, которые она употребляла. И куча факторов, которые говорили против ее выздоровления. И когда она приехала ко мне уже в Воронеж на 6 месяцах программы, участия в программе, она выглядела, по сравнению с тем, какая она была в начале, уже ничего, но она была худенькая, издерганная, она не могла просидеть группу, ей постоянно нужна была какая-то активность, то есть вот какой-то жизни в рамках учебного заведения, да, стандартного, она была не очень готова. нее были проблемы с организмом в целом, то есть и это было видно по ней. У нас она уже внешне как-то пришла в себя, а психологически она была очень разбалансирована. Я когда ее консультировала, во время консультации она могла 5 раз заплакать, тут же успокоиться, тут же засмеяться. Вот такая она была вначале. Тяжело складывалось сотрудничество. Она очень активная девочка, любит привлекать внимание, умеет это делать. И она все время, знаете, вот как маленький ребенок, который нуждается вот в такой строгой маме. Вот я такой была для нее строгой мамой. Она все время нарушала какие-то правила, старалась сделать так, как хочется ей. Но при этом она слышала рекомендации и придерживалась рамок реабилитационных. Несмотря на то, что вот сила своего природного темперамента, который у нее бурлил, вот, она как-то очень была таким беспокойным клиентом, так скажем. Когда она ко мне приехала, была основная задача – это социализация и налаживание взаимоотношений с другими людьми. Ей, конечно, было это сложновато. То есть со своей зависимостью она уже так начала потихонечку справляться, да, преодолевать какие-то вот эти непреодолимые влечения к наркотику, научилась потихонечку. И у меня она находилась на том этапе, когда нужно было выдерживать стресс от общения с людьми, взаимодействовать с людьми, учиться их видеть, учиться соблюдать свои интересы. То есть на практике это очень такая активная, каждодневная внутренняя работа и работа с сотрудниками постоянная. Есть факторы, которые предрасполагают к выздоровлению, есть факторы, которые могут препятствовать выздоровлению. До конца нельзя сказать со 100% уверенностью, выздоровеет этот человек или нет. Потому что все-таки наркомания – это вопрос воли, да, вопрос выбора самого человека. Вот у Даши это тот случай, когда все говорило против ее реабилитационного потенциала. То есть и возраст, и пол, и стремительное развитие зависимости, и наличие сопутствующих там нарушений в организме уже, и способ употребления наркотиков, да. Но все-таки сила человеческого духа, психика, да, воля – вот это то, что делает окончательный выбор. Человек сам в итоге принимает или не принимает это решение. У нее вот этот ее буйный темперамент, который мешал реабилитации всем клиентам, сыграл на нее, и она вот как-то в жизнь вернулась. У Даши получилось. Я надеюсь, что все будет в том же духе, как и сейчас. Она знает, что я к ней очень тепло отношусь, и одна из самых запоминающихся клиенток, так скажем. Пожелать тут кроме жизни нечего, а вот в плане терапевтической рекомендации я бы ей пожелала еще 3-го ребенка, 4-го и 5-го, потому что темперамента у нее хватит на всех.
Итак, Воронеж. Вспомни Воронеж. Почему Воронеж?
Да, ну, меня просто... мама как раз отправила к Наталье Викторовне. Я не хотела ехать в Воронеж. Я хотела либо поехать на ресоциализацию кормилец, там учат готовить. Либо...
То есть это какой-то отдельный центр, как я понимаю,
да?
Да. Типа реабилитационного, да? Но только уже
это
что-то...
Уже
вот... Что это?
Ресоциализация с разными направлениями. То есть вот то, что Даша говорит, кормилец, это ресоциализация проходила в Сочи. То есть там ребят, помимо программы, сразу обучали профессии.
Ну, чтобы они уже вышли потом, да, готовыми, да, к жизни, да, с, вот, готовыми работать.
Или так, в Москву на творческую ресоциализацию. Там обучают, как петь, записывают в студии, пишут песни. Вот актерское мастерство. Там занимаются профессионалы. Но меня мама отправила в Воронеж.
Почему
к Наталье
Воронеж?
Викторовне.
А, потому что это была рекомендация психологов и руководителя центра, с которым находилась Даша в Нижнем Новгороде. Наш психолог сказала, только туда, там хороший центр, там занимается, она будет под присмотром Натальи Викторовны Сустретовой. А петь и танцевать она может. И в Воронеже.
На самом деле у меня был дикий протест по поводу Воронежа. Я там нарушала все мыслимые и немыслимые правила. Я работала там только на группах с психологом, на индивидуальных консультациях с психологом. Остальное я не воспринимала. Я бунтовала. Я делала...
Наказывали тебя.
Да, меня наказывали.
Под замок сажали.
Вместо того, чтобы пробыть на ресоциализации, я все полгода пробыла в центре. Просто у меня, как мне объясняли, сухой срыв.
насколько затратно вот так вот вытаскивать
ребенка? Затратно. Для меня очень затратно, учитывая мою, так скажем, работу в бюджетной сфере. В среднем, я так посчитала, все затраты на лагеря, то есть потому что мне приходилось оплачивать и путевку Даши, и свои поездки, и на самореабилитацию, индивидуальные занятия с психологом, расходы на... Выделялись деньги на личные нужды, там на сладкое, косметику, там одежду, что-то еще. То есть их же учили тоже как что быть девочками, да, женщинами, чтобы все выглядеть красиво, чтобы учиться за собой ухаживать заново приходил. Ну, в общем, на все вот эти вот вроде бы как бы мелочи. Но у меня в среднем где-то годовая, что в районе 700 тысяч. Поэтому я оформила кредит и занимала деньги у знакомых. И все сейчас до сих пор я это выплачиваю. Но я ни секунды никогда об этом не жалею. Я призываю только к одному. Если есть возможность помочь своему зависимому, ему надо помочь. Но самое главное, никогда не ставить ему в вину то, что мы на тебя потратили очень много денег. Наши дети об этом не просят зачастую. И я считаю, что лучше помочь и выплатить эти деньги, нежели чем похоронить ребенка.
Мы с вами разговаривали, Марина, по поводу групп, да, вы хотели сделать объявление, будьте добры, вот скажите, пожалуйста, вы, как я понимаю, группы какие-то ведете?
Да.
Групповые занятия где?
Каждый вторник в 18:30 проходит группа для родственников, чьи близкие страдают любой формой химической зависимости. Это группа поддержки, куда родители приходят, они делятся опытом, они делятся своей болью, своими радостями. Эти группы бесплатны, туда может прийти любой желающий. А вот я эти группы провожу уже где-то 5 лет и вижу, какие родители приходят туда. Ну, очень ярко видно это по женщинам, как они меняются.
Пока ребенок живой, все можно сделать, можно спасти. Только смерть – это безвыходная ситуация. Только смерть. Пока ребенок жив в любом состоянии, в самом тяжелом, что еще, можно спасти ребенка.
Где эти группы проходят?
Это улица Ильинская, Нижний Новгород, улица Ильинская, 45А, офис 404.
То есть можно позвонить по какому-то телефону?
Можно,
да?
Сразу прийти, можно позвонить мне, можно позвонить по телефону горячей линии. Номер 8-800-333-08-42. Либо лично мне... 8-910-138-70-20. Я вас там встречу, все объясню, познакомлю с группой. Вот, также у нас проходит школа для родственников, трехмесячная программа, где мы полностью даем информацию о проблеме зависимости, о созависимости, о созависимом поведении. Также проходят терапевтические группы именно для родителей, да, группы с психологом, потому что ту боль, те страдания, которые они переживали, да, когда их близкие употребляли, им надо тоже отдавать, им надо заниматься собой, и только тогда дети начнут выздоравливать. Потому что если ребенок выздоравливает в центре, а родители с собой ничего не делают, ребенок возвращается в ту же среду. А что дома? Дома все то же самое, что и было. И это толкает на употребление заново.
Все те же обиды, все та же гиперопека, все тот же контроль, который необходим, как пресс, давит человека и не дает ему возможности проявить свой характер, свое желание быть здоровым. И ребята срываются в употребление. Мне кажется, иногда казалось, что работа именно моя работа над собой, она, наверное, не менее важна была, чем работа вот Даши в реабилитационном центре. Потому что я, конечно, изменила полностью свое отношение к жизни.
Зависимость прошла для тебя бесследно? Вот такой огромный путь пройден, просто гигантский. И падение, и вот выкарабкивание всеми силами, и твоими, и мамиными, и с помощью специалистов. Вот сейчас ты взрослая, красивая.
Нет, бесследно зависимость не может пройти, потому что это определенные составляющие уже эмоциональные, психологические, там чего-то боишься. Есть страх того, то, что вот я живу с зависимым человеком, то, что у меня муж сорвется, то, что у меня вот двое детей, я боюсь то, что они повторят мой путь. Также у меня есть проблемы со здоровьем, соответствующие внутривенному употреблению, ВИЧ-инфекция, гепатит С. Это все, конечно, лечится, это все глушится, но с этим тоже по определенным правилам нужно жить. Зависимость просто так не проходит. И то, что вот поупотреблял, бросил, и все шикарно, такого быть не может. Все равно есть последствия. И для родителей, что для моей мамы, что и для меня. Последствия, они обязательно, ну, могут быть.
А что бы ты пожелала сейчас всем тем, кто нас слышит?
Я хочу пожелать сил и терпения, если по моментам столкновения с зависимостью. Потому что жизнь – это огромное богатство. Так что берегите близких, берегите себя, берегите жизнь.
Спасибо, Алла.
Я бы хотела пожелать научиться каждому человеку жить счастливо. На самом деле для счастья нужно очень мало. Я для себя, ну, так скажем, выявила такие несколько пунктов, которые, наверное, сделают меня счастливым. Это нужен дом, в который хочется вернуться. Нужно, чтобы в этом доме тебя кто-то ждал. Ну и чтобы была работа, которая приносила удовольствие и которая была бы полезна для людей. Наверное, так как-то. Ну, естественно, моя жизнь никогда не будет счастливой. Но это, наверное, как любого человека, который слышит, без того, чтобы были счастливы и спокойны, и здоровы мои дети и внуки. Я благодарна судьбе, благодарна Господу Богу, что Он меня провел через эти испытания, и это абсолютно истина. Ну, во-первых, я благодаря всем этим испытаниям пришла к Богу, и, конечно, я еще только учусь, только на пути, но, тем не менее, для меня цель, конечно, вот жить по воле Божьей, вот честно, принимать каждый миг своей жизни как счастье. Себе этого желаю, дочери этого желаю, вам всем. Живите и будьте счастливы.
Всего доброго, на этом у меня все. До свидания. Вам всех благ. До свидания.
До свидания. До свидания, спасибо.
До свидания.